Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодня речь пойдет о книжке, которая вышла относительно недавно. Я могу ее даже вам в кои-то веки, между прочим, показать. Это сам Тамбукс, издательство. Книга вышла в 1926 году, «Начальник сказок» она называется, и авторы Лида Канашова и Алексей Федорченко. Алексей и Лида сегодня у меня в гостях. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, в последнее время все то, что касается истории репрессий в России, ГУЛАГа, лагерей, ссылок, находится под таким давлением. Как будто вот эта память о жертвах репрессий намеренно вытесняется. И запрещение мемориала, и уничтожение музея ГУЛАГа. И множество историй с памятными табличками, с последним адресом в самых разных городах. И «Начальник сказок» – одна из тех книжек, которая как раз обращается к этой лагерной теме, причем в специфическом аспекте довольно. Но я, собственно, наверное, попрошу вас об этом рассказать. Единственное, что мне хочется предварительно сказать, что здесь очень, конечно, важна не просто абстрактная память, а конкретные судьбы людей, многие из которых были выдающимися людьми, выдающимися учеными. Ну, наверное, многие помнят, да, что Павел Александрович Флоренский продолжал заниматься наукой уже в первую очередь в период, когда он уже был в лагере. Многие, наверное, знают и удивительную прозу Георгия Демидова, ученика Ландау, замечательного физика-инженера, проза которого открылась лишь в конце 80-х годов. В 80-х годах произошел обыск на его квартире, и, собственно, уже лишь в 1987 году появились его произведения. И Георгий Демидов, друг и соратник во многом Шаламова, удивительная история их пересечений, их встречи. Но это все, в общем, имена сейчас, те, кого я назвал, а мог бы назвать еще достаточно много имен и фамилий, все-таки достаточно известные. А книга «Начальник сказок» тоже, с одной стороны, обращает нас к лагерной теме и к тем ученым, которые оказались в лагерях, оказались сосланными. Ну и вот, собственно, первый вопрос, который мне хочется задать. Давайте начнем с того, как устроена эта книга. Кто первый может сказать на эту тему? Лида, может быть, вы скажете, как вообще эта книга создавалась?
Ну вот это как раз вопрос, мне кажется, как она возникла и как от чего она оттолкнулась. Этот вопрос лучше задать Лёше, а как она устроена, подхвачу я. Давай, Лёша.
Да, Алексей, тогда, значит, вы расскажете о том, как вообще книга возникала, как проект.
Ну, вы правильно сказали, что хотя мы можем назвать несколько имен репрессированных известных людей, но на слуху и в обороте широком одни и те же фамилии. То есть там десяток фамилий, которые мы знаем, что они были репрессированы. В основном это авторы художественной литературы. А сотни и тысячи других авторов остались в тени и неизвестны не то что широкой массе читателей, но и специалистов. Началось все с того, что я начал собирать библиотеку репрессированных авторов и прижизненные издания их. И столкнулся с тем, что надо как-то было художественно осмыслить эти книги, поскольку мы занимаемся с Лидой кино. Сначала была мысль что-то делать в кино, но потом было стало понятно, что историй так много, каждый день приходили, каждый месяц приходили десятки-десятки новых фамилий,
И
то
каждый из них кино, по
и
сути.
да, каждый из них кино, что мы стали думать, как можно это осмыслить, чтобы побороться с репрессиями как со статистикой. Потому что спор о репрессированных идет. Одни говорят, что репрессировано 3 миллиона. Там, коммунисты сейчас говорят, да что, какие 3 миллиона? Всего 800 тысяч было расстреляно. И для людей вот эти нули, они не являются каким-то ужасом. И все равно сколько, да, миллион или 10 миллионов. Мозг не усваивает эти цифры. А тогда, когда ты берешь в руку книгу и знаешь историю этого человека, знаешь, о чем он писал, знаешь его библиографию, биографию, знаешь, кому написан автограф в этой книге, то ужас потерянного генофонда, он становится сильнее в разы. Мы стали сначала собирать документальные истории, но стало понятно, что за время вот этих последних 30 лет документов стало так много, что люди тоже перестали воспринимать боль этих репрессий. Не смотрят на факты, как на что-то ужасное. Они превратились в нон-фикшн, в литературу. И мы придумали такой вот странный жанр, как сказки о репрессированных ученых. Мы решили, что эти ученые – это такие эльфы, которые писали эльфийскую литературу, потому что сами названия этих книг, они волшебные. И стали искать какие-то трогательные истории их жизни. Не обязательно это о том, как их репрессировали, но какие-то факты интересные их жизни, которые нас задели. А мы искали их книги, мы искали дневники, где они упоминались, или их дело, и собирали что-то, какой-то интересный факт, и на основании этого факта делали историю совершенно разных жанров. Там есть и впрямую сказки, и какие-то эссе, и письма, и пьесы, и даже сценарии есть, микросценарии. Вот получился такой сборник, который мы продолжаем делать. То есть в этой книге 50 сказок, а сейчас мы приступили к написанию следующей книги, продолжения.
Лида, ну теперь, может быть, вы скажете, как книжка устроена?
Да, в книжке 50 сказок, то есть 50 главных героев, скажем так, героев на самом деле больше. Иногда в сказке в одной может быть 3-4 человека, и тоже они пострадали, например, каким-то образом. И это такие завернутые, на самом деле, сложно устроенные сказки, в которых гораздо больше людей вовлечены. Сами тексты, они как бы трехчастные, можно сказать, но это все мы считаем как бы вот единым, некой единой структурой, единой формой, и хотим, чтобы их именно так воспринимали. В самом начале есть небольшие факты биографии, которые мы тоже выбирали. Это просто это не случайные вещи. И часто эти факты, они помогают, например, понять, почему так устроена сказка, или почему упоминается что-то, как какие-то, например, места или какие-то
Но,
люди.
в принципе, это биографическая справка, да, которая во многом напоминает
Это да.
статьи из Википедии, например. И, кстати говоря, как все ли сведения легко было найти? Все ли они в открытом доступе у всех ли героев? Или нет? Или приходилось какие-то специальные изыскания проводить?
Мы
Не,
проводили.
не,
Ну, да, я просто доскажу. У сказок
Да,
есть начало, да,
да.
которые выбранные факты. Конец, это как бы вот мы подумали, да, про то, что это конец сказки, это важный какой-то момент в сказке, в самой, вообще, в принципе, в жанре. И здесь это тоже совпадает с концом как бы жизни, да, и есть вот этот вот акцент конца, и важно вот все вместе понимать, да, это действительно такая биографическая рамка. И сейчас Леша, наверное, тоже расскажет об этом, но, конечно, мы собирали, иногда собираешь биографию, и такой биографии, да, допустим, вот абсолютно раскрытой, широкой, не оказывается. И у кого-то, например, вообще нет никакой биографии. Например, мы писали о таком человеке, трамвая-виде, вот я бы так сказала, Сосянцик, у которого вот мы ничего не знаем, мы знаем номер его дела, и знаем, что он был автором вот таких трамвайных книжек, книжек про устройство, там, справочник, да, трамвайного мастера, или как устроены там пути в городе. Вот мы понимаем, что это человек, который очень любил свое дело, любил трамваи, и знаем, собственно, просто про номер его дела. И таким образом мы тоже создаем какую-то историю, немножко придумывая человека, отталкиваясь от микроскопических фактов.
Да, Алексей, вот несколько слов о том, каким образом собирались просто данные, да, героев. Тем более, что это же люди, которые работали в самых разных областях. Здесь есть и гуманитарии, да, фольклористы, этнографы, лингвисты. Есть представители естественных и точных наук. Да, то есть это, в общем, действительно такой объемный ученый мир. Все эти 50 историй, они совершенно разнообразны. Самые разные области науки, разные области знания затрагиваются. Но интересно, если уж мы говорим о конкретных человеческих судьбах, как приходилось искать данные?
Ну, мы отталкивались в первую очередь от имеющихся у меня книг, да, то есть от моей библиотеки. И потом начинался широкий поиск. Мы искали самые интересные книги, которые есть у этих авторов, реальные книги или цифровые находили. Находили дневники какие-то, их дневники, опубликованные, не опубликованные, о них. То есть это огромная работа, которой вот в основном Лида и занималась. Она поиском таким широким вот занималась Лида, и она читала очень очень много, больше, чем я. Вот. И мы находили потом какие-то интересные факты. Очень очень большой спектр наук. Потому что репрессировали, кампании проводились по профессиям, да, там есть не только биологи, с которых все начиналось у нас, с дела еврейского антифашистского комитета и дела биологов, генетиков, но потом присоединились геологи, востоковеды, историки, археологи, филологи и маленькие какие-то дела, маленькие в кавычках, как вот сегодня мы занимались делом автозавода, когда там 12 человек были репрессированы уже в конце сталинского периода. Вот. Но тоже оказалось, что среди них есть там три писателя, которых мы нашли тоже книги. То есть мы стараемся, если история нам нравится, а книг нет, то сначала найти книгу, да? Потому что как бы отталкиваемся от вот этой нашей библиотеки большой.
А как эта библиотека, она случайно собиралась, Алексей, или нет? Или вас вот что-то все-таки интересовало в первую очередь? Каким образом сами книжки вы находили? И как это связывало с лагерной темой? Что здесь было главным для вас?
Все началось 10 лет назад. Дело в том, что я рос в библиотеках, да, у меня была у деда шикарная библиотека еще дореволюционная у родителей, у меня была прекрасная библиотека. Но я понял, что моя библиотека моим детям не нужна, потому что они хотя очень много читают, но они читают уже электронную книги, и книга как предмет, который меня с детства восхищал, их и так не трогает. А мне в руки попалась книга одного из расстрелянных участников Еврейского антифашистского комитета, и я понял, с автографом. И я понял, что книга должна быть, чтобы сохраниться в истории, она должна быть артефактом сама по себе. И я стал заниматься вот этим делом, стал искать писателей, авторов книг, которые были расстреляны, сначала расстреляны 12 человек, последние, но потом оказалось, что их там гораздо больше, около 300 человек было задействовано в этом деле. Вот, я стал заниматься этим, но постепенно подключились, как я уже сказал, биологи и так далее, геологи и так далее. Все время расширялось. Сижу в аукционах, слежу за книгами по всему миру и стараюсь максимальное количество вернуть в страну, то есть вернуть сюда.
Я
И
хотел,
потому что есть
да.
такие удивительные истории, когда 5 лет назад одновременно были ликвидированы библиотеки эмигрантские по всему миру. Вот первой волны эмиграции. Это не только там Прага, Берлин, Париж, да, которые мы знаем, центры, которые, в принципе, библиотеки уже давно рассосались, ассимилировались. Но и такие библиотеки, как Манила, Сидней, Сингапур, Сан-Паула, далекие эмигрантские центры. И четвертое поколение появилось иммигрантов, которые уже плохо говорят по-русски или не говорят, и библиотеки были ликвидированы. И мне удалось поймать этот момент и вернуть очень много книг по нашей тематике.
Я просто хотел, на самом деле, привести один из примеров, как мне кажется, чрезвычайно знаковый. Ну, книжка называется «Начальник сказок», и «Начальник сказок» так называется глава, ну, если угодно, очерк, который книгу завершает, который посвящен Ерухиму Абрамовичу Кореновичу. Вот то, что Лида говорила, это, собственно, первоначальная справка об этом человеке, лингвисте, этнографе, который изучал языки, фольклор народов Севера. И очень много сделал в этой, в общем, достаточно редкой области. Дальше, собственно, начинается сказка, которая производит, в общем, довольно такое неожиданное впечатление, потому что, ну, как читатель понимает, речь идет о родах в лагере. Сам Ерухим Абрамович, видимо, помогает при этих родах. А за помощь он берет плату сказкой. И рассказывается, собственно, сказка, но и сама ситуация странная, каким образом эти роды происходят и что еще. Там есть, в общем, такие экспрессивные моменты. Очень небольшой очерк. Ну и, наконец, финал после этой сказки, у которой тоже есть завершение, потому что завершается она тем, что Кореновичу говорят, что его срок в лагере продлен, а дальше в 1937 году Ерохим Абрамович был арестован по обвинению в участии в шпионской террористической деятельности. В 1948 году арестовали и сослали на север Красноярского края, но в 1971-м защитил докторскую диссертацию о глаголе в кетском языке. Вот, собственно, один из примеров, один из очерков. И, Лида, вот к вам вопрос. Из чего, собственно, вот сама основа этой сказки слагалась? Это что, это дневники, записи Кореновича? И то, что осталось из его рукописи, или отрывок из его книг. И понятно, что в этот момент репрессированный ученый продолжает, собственно, работать над той темой, которой посвящена вся его жизнь. Вот что это, собственно,
Да, но
такое?
мне кажется, больше всего, когда мы читали про него, больше всего поразило, что он, даже будучи в лагере, смог еще получить образование, во-первых, медицинское.
Ну, поэтому он роды принимает.
Да, он стал фельдшером и стал работать. Это первое. Такая какая-то вот его какое-то вот любопытство и расширение своего мира.
Ну, на самом деле мы помним, что Варлам Шаламов тоже стал фельдшером, да, и во многом это, собственно, его и спасло, да. Помним, что Георгий Демидов Колыму называл Освенцимом без печей. И, собственно, условия пребывания, да, и холод, как раз, собственно, и превращали колымские лагеря по существу в лагеря смерти. Люди просто не выживали.
Вот
И...
если вообще спрашивать, почему люди выживали, что им помогало, мне кажется, что мой ответ в этом случае это такое вот любопытство, продолжать быть любопытным к людям другим, к жизни. И это первый, как бы, да, факт, что он стал фельдшером, да, и стал работать. А второй, что он продолжал собирать действительно фольклор. То есть он продолжал работать и над исследованием языка, и над исследованием мифологии, и продолжал как-то расспрашивать людей, что-то собирать. Вот это было самым главным, на самом деле, таким фактом. А дальше это было части его книги, это были какие-то, какой-то фольклор, который мы здесь тоже использовали. Вот, и в целом мы сразу, по-моему, придумали вот эту ситуацию, что должна быть такая яркая сцена, роли, в которых как бы ты оказываешься между жизнью и смертью, и мифология как раз здесь очень к месту, очень точно, встает. Вот.
Я привел один из эпизодов, а на самом деле истории 50. Вот с вашей точки зрения, Лида, Алексей, какие вам показались, ну, наиболее... Ну, я понимаю, что трудно говорить о том, какая история вам кажется наиболее удачной. Но все-таки, тем не менее, да, вот то... Что вам самим кажется наиболее ярким в этой книжке? Вот какие эпизоды, какие сцены, какие жанры? Вот. Потому что я выбрал последнюю сказку просто потому, что «Начальник сказок» она называется, да, и дает, в общем, название всей книги. Но на самом деле истории же действительно совершенно разные, и по интонации, и, ну, и сами сказки эти разные.
Ну, книжка только родилась, и нам как раз интереснее не рассказывать о ней, а услышать о ней какое-то мнение. Вот вам какая больше понравилась сказка и какая самая необычная?
Ой, ну, на хорошего мне вопрос задали. На самом деле, я-то читал с любопытством. Сначала я думал, что действительно будут в основном гуманитарии, но на самом деле я увидел довольно много ученых. И поэтому они действительно совершенно разножанровые. Но и то, что меня, например, в наибольшей степени, пожалуй, потрясло, ну вот понятно, что там есть известные фамилии тоже. Вот я упоминал Павла Александровича Флоренского, его я как раз хорошо знаю. А вот, например, Евгений Дмитриевич Поливанов, «Однорукий бог», да, и Евгения Дмитриевича я не знал совершенно. И история человека, который был обвинен в шпионаже в 1938 году и был расстрелян, и человека совершенно удивительного и удивительных интересов, и неожиданный колорит, да, учитывая, что японская культура привлекала и Евгения Дмитриевича. Вот все это, конечно, складывается в совершенно особенную историю, совершенно особенным колоритом для меня. Вот. И, ну и на самом деле, ну, есть пронзительные, конечно, совершенно вещи и лирические, да, или, не знаю, там вот «Три бога» Мити Бранштейна, совершенно удивительная, тоже глава. И здесь довольно трудно, может быть, мне как читателю что-то выбрать, поскольку это 50 трагических историй, и это тоже совершенно особенное ощущение. И поэтому, несмотря на разные интонации, это, условно говоря, приговоренность, это такая борьба с судьбой, когда уже известен, в общем, конец в большинстве историй. И это, конечно, удивительное дело. Да? Для меня эта книжка во многом борьба с обреченностью. Да? И поэтому она может быть и читается удивительно. Иногда мне казалось, что вот этих отрывков, особенно тогда, когда я не знал того или иного героя, недостаточно. Сразу захотелось посмотреть книжки и больше узнать о человеке. Вот это тоже удивительная
Да,
совершенно вещь.
на это мы тоже
На
рассчитывали,
это и
что...
рассчитано, да.
Да.
Именно так. И мы
Да,
очень
и
рады,
вот...
это... Ага. Я просто скажу, что мы рады, что вы заметили Поливанова. Это просто гениальный человек, и действительно человек, которым вообще стоит вообще знать о его обширном. Он просто гений был на самом деле. Что про него не знает, но вот будем надеяться, что...
Да, мы встречали Поливанова и раньше, как члена творческой тусовки вокруг там Виктора Шкловского. Но то, что вот у него такая богатая авантюрная судьба, то есть он заслуженный герой какого-то суперавантюрного фильма, и материала очень мало, много домыслов. Про него очень интересно и дальше искать материал, чем мы и занимаемся. То есть мы что-то ищем и дальше. Нравится, когда вот сам жанр приходит неожиданно. Вот, например, как тот же Поливанов, да, такое эротическая какая-то история, или «Считалочка» Бакунича, совсем необычный жанр, или «Молитва ЗК Болонкина», удивительного человека, тоже гения, который просидел 15 лет уже после Сталина за диссидентство и литературу диссидентскую и уехал в Америку уже при Горбачеве и стал одним из директоров НАСА, имея массу космических изобретений, и сейчас корабли летают благодаря и ему тоже. Вот.
Или, Леш, или вот мы, например, фильмографию сделали. Ну, мне кажется, это очень необычно, как сказка в виде фильмографии, в которой действительно замешаны реальные фильмы и какие-то фильмы, которые мы придумали нашему герою. И вот это тоже интересно, если кто-то распутает этот маленький ребус, какие фильмы действительно существуют, а какие нет.
Да. То есть вот, чем жанр интереснее, тем им интереснее заниматься. То есть самые, видимо, самые фантастические герои получают самый интересный жанр. Так вот получается.
Ну, и если уж об этом зашла речь, собственно, у нас начинался с этого разговор. А есть ли мысли, если уж действительно книжка выросла из некоторого кинематографического проекта, вот что можно сказать об этом? Существует ли идея какого-то другого воплощения? И какие существуют трудности, и насколько это вот для вас, как для людей, которые занимаются кино, это реально?
Книга не выросла из кинопроекта. Скорее, мы отбросили сразу эту историю как кино, потому что кино занимает все равно там 2 года жизни, а у нас задача за эти 2 года использовать их более плодотворно. Вот. Но вот сейчас мы с Лидой фактически написали новый сценарий, и туда вошло 5 историй из этой книги. Вот так случилось. Писали мы совершенно не связанное с темой книги. Была история, но так получилось, что какие-то моменты, аллюзии появились в этих сказках, возникли в этих сказках, и мы взяли прямо их как эпизодами.
А это художественное кино или нет? Потому что у меня возникали, разумеется, всякие ассоциации с кино документальным, да, и тем более, что, в общем, ну, довольно много любопытных работ появляется в этом жанре за последнее время. И кажется иногда, что напрашивается, да, вот вариации в стиле документалистики. Вот, или у вас в большей степени игровой кино, сценарий игрового кино вы написали?
Мы писали сценарий игрового кино, документальный, как я уже сказал, что каждая история, каждый человек достоин своего фильма и игрового, и документального. Но мы писали документальную, игровую историю.
Но мы же всегда все равно работаем, да, между как бы документом, да, и игровым кино. То есть получается, что у нас такой интересный замес происходит здесь. Мы отталкиваемся часто от реальности, и от реальных событий, от реальных людей, и создаем что-то такое третье. Я бы не сказала, что это игровое чисто кино или
Ну да,
документальное.
все наши игровые фильмы, они
Да.
основаны на документе, и 95% там документальных фактов. Вот. Но факты настолько удивительные и фантастические, что смотрится как фэнтези каждый фильм. Как придумано, хотя там большинство фактов реальны.
В вашей исследовательской работе много ли было неопубликованных, неизвестных материалов, архивов, дневников? Ну, понятно, что существуют уже целые порталы, да, которые все-таки многое раскрывают из того, что по-настоящему еще не доведено до книжки. Но я имею в виду, например, знаменитый портал «Прожито», да, где довольно много и воспоминаний, и дневников самых разных, и совершенно неожиданных. Казалось бы, вроде бы все достаточно известно, но тем не менее огромный массив личных архивов еще по-настоящему не изучен. Вот было ли что-нибудь любопытное, интересное из собственно неопубликованного, да, из дневников, воспоминаний, рукописей, или все-таки в большей степени вы работали по каким-то открытым источникам?
Сложно назвать их открытыми источниками. Я бы назвал это забытыми источниками. Да, потому что эти книги, которые вот в нашей библиотеке, их сохранилось единицы экземпляров, потому что поскольку авторы репрессированы, эти книги изымались из библиотек, уничтожались, и остались единицы тиражей. Вот. И о некоторых, и вообще уникальные книги, которых нет нигде там в других библиотеках мира. Так что вот скорее забытые и чудом сохранившиеся, вот так вот.
Ну да, я согласна, да, с этим. В принципе, может быть, у нас было, может быть, но ну, скорее сейчас в работе есть, например, одна сказка, которую мы прям запрашивали, какие-то дневники, которые были отсканированы, и они не опубликованы. А все остальное это в основном, конечно, открытое, но это какие-то статьи в сборниках, которых, я не знаю, уже кто-то сейчас читает или нет. Это, да, действительно какие-то дневники, но опубликованные не в виде книжки, да, а открытые статьи. То есть мы в основном работали с тем, что можно найти вообще-то каждому человеку, если он захочет подумать, захочет поисследовать чью-то жизнь, вот из наших героев, то он тоже может таким же способом все найти.
Алексей, вы все время говорите о библиотеке. Она существует как вот некий единый массив, единое хранение. Любопытно было бы, ну, учитывая, если уж действительно есть такое собрание, любопытен был бы сам каталог такого рода. Ну, у меня есть много знакомых библиографов, которые хотя бы для себя делают каталог библиотеки.
Нет, каталог обязательно будет сделан и, наверное, издан. Пока нет времени этим заниматься, но потихонечку начинаем каталогизировать. Там не только книги, там и очень много документов и каких-то репрессированных людей, и в то же время репрессированных людей с другой стороны, да, там есть около 100 документов чекистов, например, которые были репрессированы и расстреляны там, при очередной чистке. Большая интересная работа, но вот писать сказки интереснее, это занимает много времени. Каталогизировать нужно обязательно, и сколько-то там, несколько тысяч книг, которые надо, конечно, довести до
Описать.
каталога.
И еще один, разумеется, вопрос. Вы упоминали дела главных героев. Насколько сложно было доставать эти дела? Или большинство из них тоже можно найти в электронном, например, открытом виде? Или вам приходилось все-таки как-то специально прорываться? Потому что, в общем, это тоже же непростая задача сегодня.
Непростая задача, но мы не работали в архивах. Мы работаем с открытыми источниками, и если находим дело, то оно было опубликовано, когда можно было. Да, то есть мы каким-то чудом иногда находим дела, которые там стерты везде, но как-то мы их находим.
Ну да, учитывая, что, ну, я вот начал наш разговор с упоминанием Георгия Георгиевича Демидова, да, и учитывая, что реабилитирован он был по-настоящему вообще лишь в конце 80-х годов, как и многие, то это, конечно, довольно сильно осложняет дело, даже тогда, когда речь идет не просто о человеке, ученом, да, но еще и о замечательном авторе лагерной прозы, да, и
Ну,
вместе с Домбровским и Шаламовым он как бы составил вот такую мощную плеяду авторов, ну, с Солженицыным, разумеется, да.
да, вчера мы разговаривали с одним известным нашим режиссером как раз про Домбровского и о том, что это надо обязательно снимать, и он этим занимается, Домбровский. Тот автор, о котором вы сказали, мне
Георгий
кажется,
Демидов.
Демидов.
Да.
По-моему, Лазница снял фильм по его
Да, был
книге.
фильм. Да,
Да,
да, да.
я его, к сожалению, не видел, но вот то, что он в кинематограф тоже вернулся.
Ну и понятно почему, потому что Демидов ученик Ландау, и вообще большая часть биографии его связана с Харьковом, так что неудивительно, что Лазница обратился к этому материалу. Ну, я не говорю уже о том, что действительно фигура. Работал, в частности, над атомным проектом, да, будучи
Ну
заключенным
да.
в 50-х уже годах. Ну что же, мне остается, во-первых, поблагодарить вас за беседу, всем еще раз порекомендовать эту книгу, которая нелегкая, но очень-очень познавательное и важное, с моей точки зрения, чтение. И вы сказали, что будет продолжение, я так понимаю, да, или более объемное издание этой же книги.
Обязательно, если все хорошо будет, мы это сделаем, потому что когда мы начинали, почему-то цифра 300 у нас была в голове, но поскольку мы никуда не торопились и делали это так для себя в основном, пока не появилось заинтересованное издательство, мы делали не очень быстро, да? Сейчас мы как хотим достаточно быстро сделать еще 50, а там как пойдет.
И вы нам так рассказывали долго про Демидова несколько раз, что мы поняли, что вы как-то напрашиваетесь на сказку, да?
Да нет. Просто уж больно яркий пример. Да? Понятно, что можно было столь же долго говорить о Павле Александровиче Флоренском, который существует в книге. Или совершенно об удивительном человеке Льве Платоновиче Карсавине. И существует книжка «Два года в Обезе», да, «Последние лагерные годы» Льва Платоновича, который продолжал, кстати говоря, тоже свою образовательную деятельность. Да? Он же был удивительным человеком-философом и историком философии, и не только историком философии. И не случайно лагерники эти разговоры с Карсавиным называли левоплатоновской академией, учитывая, что он Лев Платоныч. То есть, ну, на самом деле, конечно же, героев очень много.
Да, но если выбирать между там Карсавиным или там Флоренским и нашим трамвайщиком, мы выберем трамвайщика,
Я понимаю, да,
потому
конечно,
что
конечно.
они к нам стучатся, прямо иногда появляются фамилии неожиданные, и мы прямо чувствуем: про меня вспомните. Потому что если мы сейчас их не напишем, то никто не напишет, они пропадут и исчезнут во времени. Вот, поэтому, конечно, мы ищем в первую очередь забытых совершенно гениальных людей.
Или еще не найденных, потому что Лев Платоныч Карсавин или тот же самый Георгий Демидов до недавнего времени, ну, 87-й год, если говорить о Демидове, Карсавин, понятно, если иметь в виду российское самосознание, ну, тоже примерно в это же время, в 90-е годы, они тоже были в том же положении, что и трамвайщик на самом деле, просто были, понятно, что были первыми по другим причинам открыты. Так что на самом деле это, в общем, действительно чрезвычайно важно, такое вытаскивание людей из забвения. И это удивительная вещь, потому как, ну вот сейчас, например, в премии «Просветитель» одна из переведенных книжек, которая вошла в длинный список премии «Просветитель». Это книга Бергсвейна Бергессона, которая называется «Черный викинг». Что удивительно в этой книге, я не буду о ней рассказывать, тем более, что и времени у меня нет. Но автор этой книги пишет о своем предке в 26-м поколении, прапрадед в 26-м поколении, который жил 11 веков назад. И там, в частности, говорится, говорят, что через 100 лет все забывается, а через 150 покрывается мхом. Какие-то вещи невозможно предать забвению, если мы говорим о лагерной теме. Это с одной стороны. И с другой стороны, начинаешь завидовать этой длинной памяти, когда человек рассказывает о своем предке, жившем 11 веков назад. И, собственно, к этому, ну, а мы не можем вспомнить тех, кто жил 100 лет, меньше 100 лет назад, и тем более
Ну вот
удивительных, и совершенно выдающихся людей.
мы с Лидой этим занимаемся. Мы этот мох стараемся максимально скосить. Мох забвения.
Огромное вам спасибо, вот, и буду ждать новых сказок. И
Спасибо
удачи
вам.
вам.
Спасибо вам
Спасибо.
за интерес. Всего доброго.
Всего доброго.
До
До
свидания.
свидания.